Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Дагестан. Почему не выдают тела убитых властями? Летопись жертв балканских войн. Российские регионы. Калмыкия. И насколько российская провинция готова к модернизации? Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Второго сентября 1999 года в Дагестане вступил в силу закон о запрете ваххабитской и иной экстремистской деятельности на территории республики. Этим законом все мусульмане Дагестана, исповедующие какую бы то ни было форму ислама, кроме официально разрешенной, были приравнены к террористам. Со всеми вытекающими последствиями, включая следующие. Силовые структуры вправе не отдавать родственникам тела убитых в ходе спецопераций или так называемых спецопераций. Какой масштаб приобрела эта проблема и кого она в первую очередь затрагивает? Мы беседуем об этом с активистом организации «Матери Дагестана за права человека» Светланой Исаевой.
Ну, будем говорить так, что, во-первых, тела не выдает людей, которых якобы убивают при проведении спецоперации, которые являются там приверженцами ислама, да? И масштабы, будем говорить, грандиозные, потому что хотя бы даже за последнюю неделю у нас нет такого дня, чтобы у нас было покушение совершено на работников правоохранительных или где-то не задержали машину и якобы не оказали там люди сопротивления, да, они отстреливались и их ответным огнем не убили. Ежедневно у нас происходят убийства. Если людей по религиозному, будем так говорить, признаку преследуют, но так называемых салафитов, их причисляют к ваххабитам. Как вы знаете, есть закон, изданный в 1999 году, и действует он именно на нашей территории, на территории Республики Дагестан. Закон о невыдаче тел террористов. Под видом террористов у нас могут любого человека, любого гражданина, будь то он под подозрением у правоохранительных органов в совершении или просто случайно оказавшийся, как говорят, в ненужном месте и в ненужное время и убит при очень странных обстоятельствах, все равно он подпадает под этот закон. Буду откровенна, в этом году у нас нет ни одного обращения в нашу организацию с тем, что не выдано кому-то тело. Но за прошедшие годы, вот 2009-2008 год, было таких заявлений, ну, порядка около 10 ежегодно, когда человека убивает и тело родственникам не выдает. Они выдают только для того, чтобы в очередной раз показать свою силу и мощь, и чтобы на людей как-то надавить и показать нашему обществу, как власть борется с преступниками.
Светлана Ибрагимовна, суд не принимает никакого участия во всем этом процессе?
Ну, в большинстве случаев, да. Наши суды, будем так говорить, и суды, и прокуратура, и Следственный комитет, и МВД, и ФСБ, это все звенья одной цепи. Они друг друга всегда покрывают. Никто не собирается никаких действий против структур. Это все структуры власти, правильно? И никто никогда должного расследования не проводит. Граждане получают обращение только лишь отписки бюрократические. Даже там, где можно воочию доказать, что этот человек не преступник, следствие это не доказывает, потому что надо же будет найти виновного тогда. Почему убили гражданина? Значит, нужно наказать того человека, который совершил это злодеяние, который применил оружие, да, применил недозволенные методы и убил человека. Да? Значит, нужно военного наказать, а на это никогда наши власти не идут.
Кто, в конце концов, решает, выдавать тело родственникам или не выдавать?
Ну, насколько я знаю, это решает у нас прокуратура. По решению следователя могут тело выдать, а могут и не выдать. Ну и потом много всяких таких нюансов, где воочию знают, что за человеком нет никаких преступлений, но будет это какое-то время длиться, там неделю, может быть, две недели, пока уже отчаявшиеся родственники не идут на крайние меры. Не предлагают денег, да, ведь, по сути, тело должно быть предано земле. И измываться, вот оглумиться, буквально в начале прошлого года парня не выдавали родителям течение 40 дней, когда уже тело начало разлагаться и появились черви, только тогда его вернули родственникам для захоронения. То есть как бы там уже какой-то обряд провести было невозможно, не омыть это тело. В общем, его как привезли, так же и захоронили родственники. Это, конечно, без содрогания невозможно об этом говорить. Но вот на такие меры наши власти идут.
Это порождает в обществе состояние коллективной вины. Это то, чего добиваются власти?
Вы знаете, с одной стороны вины, а с другой стороны это же протест. Ведь смотрите, если человек, который уже здраво дает оценку каждому своему поступку, но человек уже, который, ну, будем так говорить, на среднем этапе жизни, да, у которого уже семья, есть какой-то опыт жизненный, если он может эту ситуацию оценить с одной стороны и знает, что здесь уже бунтарскими методами ничего не добьешься, то молодые люди зачастую, они все максималисты. Что в первую очередь им приходит? На это насилие отвечает насилием, правильно? Многие берутся за оружие, многие пытаются как-то отстаивать свои права таким образом, хотя это, в принципе, насилие порождает насилие. Нужно идти на компромиссы, нужно договариваться с людьми, нужно проводить работу, а не просто брать оружие в руки, да? Но выхода просто не оставляют простым гражданам. И молодежь сейчас зачастую становится, вот, допустим, приходит человек домой и рассказывает, вы представляете, вот я был свидетелем такого-то преступления, да, я шел по улице, и на моих глазах расстреляли машину, и никакого ответного огня не было, ну, в смысле, с машины никто не стрелял, вот просто расстреляли машину, а потом мы в средствах массовой информации, вот, нам показывают, значит, по какому-нибудь из каналов, что там находились преступники, что вот их попросили остановиться, предъявить документы, а они открыли огонь, и зачастую ни один из работников правоохранительных органов при проведении вот такой вот операции не бывает ни раненых, ни убитых, да? Если велась стрельба и с одной, и с другой стороны, то как получилось, что машину расстреляли, а правоохранители все живы, здоровы, да? Вот как бы молодые люди видят это все, они начинают об этом задумываться, почему это происходит. А как, если по закону невозможно? Если мы делаем обращение, а нам говорят, что мы не усмотрели в этом никаких незаконных действий. Там проводилась спецоперация, был открыт огонь, и они были ответным огнем убиты. Молодежь видит, что по закону здесь ничего не добьешься. Может быть, это побуждает. Может быть, то, что с их родственниками поступают несправедливо. Я не оправдываю тех, кто берется за оружие, ходит в лес. Но просто у них нет другого выбора.
Напомню, мы беседуем с членом организации «Матери Дагестана за права человека» Светланой Исаевой. Тот факт, что не возвращают села, это форма коллективного наказания людей, семей, родственников.
Да. Этим же причиняются очень тяжелые нравственные страдания. Как это я не могу похоронить? Вот я вам скажу, что у меня 3 года назад пропал сын, и я не знаю, жив ли он, что с ним сделали. И когда какая-то мать обращается к нам с тем, что вот убили ее сына, да, вот похоронила, но теперь она хочет добиться по закону, чтобы наказали этих людей, которые убили. Я начинаю ее успокаивать, знаете, какими словами, родная моя, ты своего сына, я понимаю, это огромное горе, но ты хотя бы знаешь, что вот твой сын покоится в земле, что никто не глумится над его прахом. А я не знаю вообще, что сделали с моим сыном. Может быть, пепел раскидали, может, его сожгли. Ведь у нас зачастую бывает такая информация, что людей, чьи тела не выдаются, их просто-напросто на вот этих вот покрышках автомобильных сжигают и прах людской по ветру пускают, понимаете?
Я только вас хотел спросить, а что делают с телами, которые не выдают?
Тех, кого не выдают, зачастую отводят на какие-то места захоронений, допустим, есть в лесах у нас, там, где какие-то части расположены военные. Вот в Сергокалинском лесу у нас захоронение есть, куда родственники не смогли проехать, потому что там какие-то части военные. Им просто-напросто преградили дорогу и не дали им проехать. Есть у нас за городским кладбищем нашим, но только в последнее время, мне кажется, после того, как мы обнародовали то, что там захоранивают тела невыданные, и после того, как родственники стали их там выкапывать, да, из этих братских могил и перезахоранивать, там перестали этих людей хоронить. Очень много мест есть, а вот зачастую их просто-напросто сжигают.
Вы сказали, что родственники предлагают деньги. Какова сейчас ставка? Я понимаю, что все это неофициально и доказать практически невозможно, но я также могу предположить, что это превратилось в своего рода форму бизнеса, особенно учитывая степень коррупции в России в целом и на Северном Кавказе, в Дагестане особенно.
Ну, я знаю, что были озвучены, вот, допустим, позапрошлом году еще цифры от 250-300 тысяч рублей до миллиона. Вот эти цифры родственниками были озвучены. Правда, потом, когда прокуратура уже приглашала этих людей для того, чтобы выяснить, кому они отдавали деньги, да, они отказывались давать показания.
По вашему мнению, нужно изменить закон 99-го года или все-таки дело не в законе как таковом, а в стиле правления в отношении власти?
Вы знаете, и то, и другое. Закон обязательно нужно менять. Обязательно. И отношение власти к народу тоже нужно изменить. Потому что нет доверия у народа сейчас к власти. Все, что мы видим с экранов телевизоров, то, что происходит там на каких-то пленумах, на каких-то заседаниях, люди уже с таким недоверием к этому относятся. Даже порой, вот при мне сколько раз было, и телевизор выключают, не хотят это все. Возьмем, поменялось правительство у нас в Республике Дагестан. Первоначально мы жили надеждой на то, что ситуация в корне изменится. Я понимаю, что в считанные дни, в считанные месяца это, конечно, невозможно сделать, да, изменить ситуацию в Дагестане. И один человек, даже пусть будет у него отличная команда, я имею в виду нашего президента и, в общем, правительство наше, невозможно за какие-то месяцы изменить ситуацию при огромном желании. А мы знаем, что он хочет поменять ситуацию. Но, опять-таки, не от одного президента зависит здесь вся эта обстановка. Потому что все, будем так говорить, и средства, и армия, все это идет из федерального центра.
Мы беседовали с членом организации «Матери Дагестана за права человека» Светланой Исаевой. Другие интервью на эту тему, рассказ сына Аслана Масхадова о поисках тела бывшего президента Чечни и исторический экскурс о поисках головы Хаджи Мурата на авторской странице программы «Время и мир» на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. С окончания войн в Хорватии и Боснии и Герцеговине прошло уже более 15 лет. От войны в Косово – 11. Однако лишь небольшое число ответственных за военные преступления предстали перед правосудием, а тысячи и тысячи жертв до сих пор не получили морального удовлетворения. Впрочем, жертвами называют лишь своих жертв. О том, что жертвы были и с другой стороны противостояния, предпочитают не говорить. Именно поэтому в регионе создана широкая сеть общественных организаций, цель которых – добиться от властей формирования комиссии по установлению истины о военных преступлениях и других тяжких нарушениях прав человека в войнах 90-х годов. Рассказывает наш корреспондент в Белграде Ая Куги.
Первая региональная послевоенная инициатива по установлению истины высшей Югославии появилась 2 года назад. С тех пор активисты этой коалиции активно проводят консультации на местном, национальном и региональном уровне, организуют круглые столы, обсуждая модель, на основе которой планируется создать комиссию, которая бы занималась установлением фактов войны, главным образом с помощью свидетельств непосредственных жертв конфликта. Суть инициативы – добиться от правительств всех новых государств, образовавшихся на территории бывшей Югославии, создания совместной региональной комиссии РЕКОМ. Ведь войны бывшей Югославии имели региональный характер, и поэтому для установления истины национальных механизмов недостаточно. Главная задача, которая ставится перед этой комиссией – собрать на основании публичных свидетельств жертв войны как можно больше фактов. И не только о тех случаях военных преступлений, которые общеизвестны, которыми занимается правосудие. 1 июня 2011 года всем правительствам региона будет передано требование создать РЕКОМ. Инициаторы акции намерены собрать под этим обращением 1 000 000 подписей. Наша собеседница – одна из главных инициаторов проекта, директор самой крупной и влиятельной правозащитной организации в регионе «Фонд по гуманитарным правам» из Белграда – Наташа Кандич. Это будет единая общая региональная комиссия, ведь важно всем вместе создать летопись прошлого, установить факты, которые будут признаны всеми, назвать жертвы жертвами. Нужно также составить список жертв, которые все бы в регионе признали достоверным. Мы не намерены заниматься интерпретацией фактов или правовыми толкованиями прошлого. Слишком тяжело перешагнуть через личное и коллективное восприятие действительности. Определенная односторонность всегда сохраняется. Однако, чем больше общепризнанных фактов, тем меньше пространства для произвольных толкований. И каждый свою картину прошлого может дополнить фактами другой стороны.
Ясно, что эта комиссия должна быть сформирована на межгосударственном уровне, а неправительственные и общественные организации лишь выступают инициатором проекта. С какими проблемами вы встречаетесь на этом подготовительном этапе?
Перед нами стояла очень непростая задача, как каждому в своей стране включить в этот проект организации, объединяющие жертв. Ведь у нас организации жертв не принимали правозащитные организации в качестве партнеров. Но, несмотря на это, в проекте «Реком» удалось объединить правозащитников с организациями жертв, ветеранов войны и беженцев. В июне у нас в Белграде прошли консультации с религиозными деятелями. И, к величайшему удивлению, целых 20 из 26 таких общин вступили в коалицию по созданию регионального комитета. Это для нас крупный успех. К нам присоединились организации, которые до сих пор яростно критиковали правозащитников. А теперь они признали, что эта инициатива в интересах всех народов, обществ и всех жертв войны.
Напомню, мы разговариваем с директором Белградского фонда по гуманитарным правам Наташей Кандич. Преступлениями, совершенными во время войн бывшей Югославии, занимается Международный трибунал в Гааге. В национальных судах также ведутся более или менее успешные процессы. Органы правосудия собрали много свидетельств и документов. Чем тогда будет отличаться от них региональная комиссия РЕКОМ?
Сильно отличается. Когда свидетели дают показания на процессах по военным преступлениям, они крайне ограничены. Они вынуждены говорить лишь об ответственности конкретного обвиняемого. У суда нет возможности зафиксировать беспрерывный рассказ о человеческой судьбе. Суд не занимается всеми страданиями отдельного человека. Свидетель жертвы присутствует там лишь для того, чтобы помочь подтвердить ответственность обвиняемого. Часто это наносит ущерб чувствам свидетеля. Человек чувствует себя травмированным, ведь он ожидает, что кто-то прислушается к его личным страданиям, признает их заслуживающими полного внимания. Однако это не задача суда. Судьям лишь важно собрать достоверные доказательства. В личной истории они не углубляются. А мы, создавая эту комиссию, которая будет уделять основное внимание именно жертвам, хотим изменить атмосферу, изменить систему ценностей. Когда цель — создать культуру сострадания со всеми жертвами, нет лучшего способа, нежели дать им возможность в ходе публичных слушаний рассказать, что с ними случилось. Если бы их голоса услышали люди из других этнических групп, у них начало бы возникать чувство сострадания. Поэтому я считаю, что самое главное — это именно публичное свидетельство жертв.
Но разве жертвам не будет тяжело вновь и вновь возвращаться в прошлое, выносить на публику пережитое?
Жертвы этого хотят. Все они хорошо чувствуют себя, когда имеют возможность рассказать о своих страданиях. Особенно тогда, когда люди из других этнических групп внимательно слушают и показывают, что и для них это важно. Для жертв военных преступлений не настолько важно понимание и сострадание в своей среде, как со стороны тех, кого не считают ответственными за перенесенную боль. Кстати, в этом процессе очень важны и свидетельства о положительных героях. Да, много страшных преступлений у нас было совершено, но было и очень много людей, которые не были на стороне преступников, которые пытались помочь тем, кто был под угрозой.
На следующем этапе, после общественных обсуждений проекта, вы рассчитываете на поддержку властей. Реально ли ее получить?
Я боюсь, что мы не достигнем успеха, если эта тема в обществе не станет темой номер один. На данный момент инициатива все еще обсуждается лишь на уровне организаций гражданского общества. На днях проект впервые будет представлен политикам на консультациях в парламенте Черногории. Потом последуют разговоры с властями и остальных государств региона. Однако настоящее лицо политиков мы увидим 1 июня 2011 года, когда им будет передано требование и под ним миллион подписей. Лишь тогда станет ясно, насколько сильно придется на них давить. Наша цель, чтобы все правительства региона подписали международное соглашение о создании совместной комиссии.
К сожалению, судебные процессы над обвиняемыми в военных преступлениях редко привлекают внимание общественности. Средства информации обычно передают лишь короткие репортажи о начале процесса, а в конце сообщают приговор. О деталях процесса, о конкретных совершенных преступлениях никто не говорит.
Это
точно. Мне, например, порой кажется, что я живу в каком-то другом мире. Днем я обычно в зале суда. Там судьи, свидетели, жертвы, обвиняемые. В ходе судебных процессов кажется, что все это страшно важно. Однако, когда выходишь из здания суда, все начинает выглядеть иначе. Нет этого в газетах, нет на телевидении. Для политиков это не тема. Нет общественного диалога о военных преступлениях. И это проблема, что судебные процессы проходят мимо общественности, мимо политики. Суды выносят приговоры, накапливается большое количество доказательств. Это важно будет будущим поколениям, но сегодня, кажется, это никому не нужно.
Как это объяснить?
Наше общество определенно устало от этого. У нас в регионе уровень жизни весьма низкий, а в таких условиях у людей всегда кто-то другой виноват. Если бы все имели работу, приличные зарплаты, больше бы было внутреннего пространства для понимания других, потребности честно разобраться в тех обстоятельствах, которые довели до войны в бывшей Югославии. Но, несмотря на такую ситуацию, нам предстоит разными путями привлечь и общественность, и обычных граждан, и власти. Недостаточно того, что наш проект поддерживают жертвы. Во время войны в бывшей Югославии погибли 130 тысяч человек. По меньшей мере, столько же тысяч были подвергнуты тяжелейшим мучениям и пыткам. Но это все-таки меньшинство по отношению ко всему населению. Теперь многим хочется совсем другого. Оставить в стороне тяжелое бремя прошлого, забыть все. Но нам нельзя допустить этого, ведь у нас на Балканах забвение грозит повторением. Поэтому все это нужно вынести в сферу публичной дискуссии и одновременно показать то, что в те времена не все люди, принадлежавшие к народу, с которым воевали, были преступниками. Это залог лучшего будущего.
Мы беседовали с сербской правозащитницей Наташей Кандич.
С Наташей Кандич беседовала Ая Куге. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Махачкале в среду вечером убит глава администрации села Кировоул Кизил-Юртовского района Сахаратулла Маликов. Как сообщил представитель МВД Дагестана, неизвестные трижды выстрелили в мужчину, предположительно из пистолета. Ведется следствие. В центре Москвы в среду прошел пикет экологических общественных организаций в защиту лесов и парков. Его участники подвергли критике экологическую политику властей Москвы и Подмосковья. В частности, они выступили против строительства ветки метро в заповедном участке Битцевского леса и планов проложить трассу Москва-Петербург через Химкинский лес. Организаторы акции направили свои требования президенту России Дмитрию Медведеву и намерены сделать акции в защиту парков и лесов регулярными, сообщает корреспондент Радио Свобода. Два бывших руководителя дочерних предприятий ЮКОСа, осужденные за хищение, будут этапированы в Москву для дачи показаний по второму уголовному делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Такое решение было принято в среду Хамовническим судом Москвы по ходатайству адвокатов. Защита намерена допросить Владимира Малаховского и Владимира Переверзина, поскольку, по версии обвинения, они являются соучастниками Ходорковского и Лебедева. На заседании в среду адвокаты бывших совладельцев ЮКОСа вновь заявили об абсурдности обвинений и о серьезных нарушениях, допущенных следствием при сборе доказательств. Transparency International считает, что инициатива президента России по борьбе с коррупцией натолкнутся на саботаж чиновников. Дмитрий Медведев, выступая в среду на заседании Совета законодателей, выразил неудовлетворение.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. Российские регионы, Калмыкия и насколько российская провинция готова к модернизации. Если набрать в поиске в интернете «Калмыкию» и «Кирсана Илюмжинова», то новостей об Илюмжинове будет больше, чем новостей из Калмыкии. А те, что появляются в поиске, все равно большей частью о Кирсане Илюмжинове. Калмыкия – один из самых бедных регионов России. О том, почему так сложилось, в сегодняшней беседе размышляют доктор географических наук, автор проекта «Социальный атлас российских регионов» Наталья Зубаревич и журналист Евгений Титов. Цикл бесед «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко.
Я хочу говорить вот в этой части разговора только об экономике и социальной сфере. 17 лет Илюмжинова. Это благо или беда для Калмыкии? Наталья Васильевна.
Ну, на мой взгляд, чем дальше, тем все больше это беда. Это острейшая проблема, неадекватность, даже не просто низкое качество, а неадекватность власти, потому что республика бедная. В ней, ну, есть немножко, добывается нефть, но тут как бы Калмыкия к этому просто не имеет отношения, это Лукойл. Основная часть сельского хозяйства в тени, никто не знает, каково поголовье стада и овец, прежде всего, потому что чабаны живут за счет того, что в стаде половина своих, половина казенных, что называется, а остальная экономика бюджетная. И вот все это никоим образом за прошедшие годы не улучшалось. Все, что улучшалось, происходило за счет увеличения федеральных трансфертов. В Калмыкии чудовищно высокий уровень безработицы, 25%. В Калмыкии не сокращается уровень бедности, почти 30%. Но это просто больной человек по-настоящему. Понятно, что в регионе без особых ресурсов, в регионе с очень высокой долей сельского населения, довольно сложно проводить модернизацию. Но в Калмыкии это как-то все еще чудовищно усугублено неадекватностью власти. И поэтому образованные, более подготовленные люди очень плохо там уживаются. Человеческий капитал уходит. Если в 90-е годы в основном уезжали русские, и тогда отток был довольно значительный, то в 2000-е годы продолжается минусовая миграция, то есть отъезд гораздо больше, чем приезд, и начинают уезжать свои. Вот это ощущение тонущего даже не корабля, а вот лодочки такой, у которой пробито днище, рулевой лежит и смотрит в астрал. И все это очень грустно.
Евгений Сергеевич, ну вот все-таки Кирсан Илюмжинов. Ну, давайте оставим российскому телевидению его эксклюзивные контакты с пришельцами, посещение тарелочек, его борьбу на шахматном поле с тремя сразу чемпионами мира, с Каспаровым, Карповым и Корчным, Илюмжинов и Калмыкия. Вот есть ли в Калмыкии еще кто-то, кроме Илюмжинова? Вот точно была Лариса Юдина, ее убили. А вот сейчас кто-то есть? Есть элиты, есть народ. Их нет или это у нас такое плохое зрение, и мы их не видим?
Ну, мне кажется, они есть, но не в такой степени, чтобы они были заметными. Знаете, даже вот те же национальные диаспоры, безусловно, они там играют немаловажную роль. Ну, вот наиболее крупные диаспоры, дагестанская, чеченская. Но та же, допустим, чеченская диаспора, она поддерживает Илюмжинова в первую очередь. потому что ее представители, они переселились в республику относительно недавно. То есть, соответственно, у них нет уверенности, вот, присущей коренным жителям. И потому они просто вот держатся за эти хорошие отношения с Кирсаном Николаевичем. Допустим, представители дагестанской диаспоры, там живут некоторые лет по 30, они чувствуют себя более уверенно. И тем не менее, когда ее представитель идет в Белый дом, ну, здание правительства Белым домом называют, то есть это в порядке вещей. То есть в этом смысле здесь какого-то противостояния или состязательности здесь ноль. Человеком, который пытался противостоять Кирсану Илюмжинову, был Ради Бурулов, это мэр Элисты, теперь уже бывший мэр. Да, потому что здесь сценарий был совершенно привычным для современной России, там уголовное дело в отношении мэра. И вот недавно ему зачитали приговор 4 года условно за незаконную предпринимательскую деятельность, ну там злоупотребление полномочиями и так далее. Сейчас приговор обжалуется, но тем не менее, Ради Бурулов он больше не игрок. И вот, пожалуй, единственный, кто сегодня может ощутимо противостоять Кирсану Илюмжинову, это Александр Леджинов. Александр Леджинов – глава московского землячества калмыков. И вообще, по меркам Калмыкии, эта сила немалая, там-то более 50 тысяч человек в Москве. И он был в оппозиции с самого начала правления Илюмжинова. Если мы вспомним 94-й год, он же пытался создать вот оппозиционную народную партию Калмыкии, которую официальные органы так и не зарегистрировали. Тем не менее, сегодня именно Александра Леджинова называют наиболее вероятным кандидатом вот на должность главы Калмыкии. Потому что мы здесь должны учесть, что положение самого, сейчас он глава Калмыкии, раньше он был президентом, Кирсана Илюмжинова, оно выглядит достаточно шатким. То есть он уже досиживает 4-й по счету президентский срок. Там полномочия в октябре истекают. А мы знаем позицию российского президента Медведева, согласно которой больше 3 сроков руководители регионов не должны сидеть, во-первых. А во-вторых, Илюмжинов, вот как президент Международной шахматной федерации, тоже будет переизбираться, да, то есть его положение шаткое. И именно Александр Леджинов называется в числе наиболее вероятных претендентов на эту должность. Я бы еще вот хотел заметить, что главное в том, что миф, который культивирует Илюмжинов уже много лет, он сегодня оказался несостоятельным. То есть вот миф о том, что Калмыкия стоит на пороге грандиозных проектов. Вот Наталья сказала, да, Чабанов упомянула. Вот одним из этих проектов было то, чтобы дать каждому из Чабанов по спутниковому телефону. Да, допустим, или другие проекты Кирсана Николаевича, там строительство космодрома, филиал монастыря Шаолинь, перенос там мавзолей Ленина в Элисту, завод по ремонту двигателей Боингов. И, ну, здесь можно вечно перечислять. Вот за 17 лет его правления эти проекты не осуществились. И вот этот миф свершения чего-то великого в Калмыкии, он сегодня исчерпал свой ресурс. Потому из грозного правителя, вот Илюмжинов, как мне кажется, он сегодня превратился скорее в смешного. Поэтому я думаю, что шансы на его переизбрание есть. И вообще дальнейшая его политическая судьба, вот на мой взгляд, это важный индикатор того, что вообще будет происходить в ближайшие годы с региональными главами. То есть либо слова Дмитрия Медведева о том, что региональные руководители засиживаться не должны, они действительно чего-то стоят, либо Илюмжинов будет уже управлять Калмыкией 5-й срок подряд. Вот 3-го не дано, как говорится.
Спасибо, Евгений Сергеевич. Наталья Васильевна, вот известны особые отношения Илюмжинова с московскими властями, в частности, с Юрием Лужковым. Насколько со стороны Москвы присутствует вот этот вот элемент такого освоения Калмыкии, и насколько вообще этот фактор силен в общей ситуации Калмыкии, имеет сколько-нибудь заметный удельный вес и влияние на калмыцкую ситуацию?
Это уже в прошлом. Господин Батурин, там его люди одно время присутствовали. Но, как вы знаете, господин Батурин исключен из семьи Лужкова. И поэтому московского влияния не осталось. Там другое. Я не могу понять, честно, не могу понять, как при том вопиющем состоянии, например, бюджетного управления, Илюмжинов постоянно делается из Южного федерального округа, тогда еще вот единого, втыки за то, что у него гигантский перерасход бюджетных средств. У него очень высока избыточная численность занятых в бюджетном секторе. Он не оптимизирует свои затраты. То, что он потратил деньги вот этой зоны экономической, которая существовала до 2004 года, на строительство своего этого ЧЭС-Сити. То есть прегрешений такое количество, что любой другой губернатор слетел бы уже давно. Думаю, дело не в Лужкове. Думаю, дело в том, что при всех этих абсолютно неэффективных и, по-моему, шокирующих даже, эпатирующих методах управления, Илюмжинов обеспечивает нужное голосование. Поэтому я, честно говоря, глубоко не уверена, что его осенью снимут. Я очень на это надеюсь. Но после того, как остался 20 лет сидевший Полежаев в Омской области, остался Курган, и после того, как переназначили Дарькина, знаете, у меня как-то оптимизм невелик. Не знаю. Это будет определяться неадекватной оценкой очень плохого управления Калмыкии со стороны господина Илюмжинова. На мой взгляд, это будет определяться какими-то внутрикремлевскими раскладами.
Евгений Сергеевич, вот когда вы говорили о Калмыкии, об обществе Калмыкии, то вы, прежде всего, говорили о диаспорах. Ну, все-таки диаспоры при всем ее значении, понятно, что северокавказские диаспоры, они наиболее активны, они везде активны, просто народ более активный, более жизнеспособный. Но само калмыцкое общество, которое именно сами калмыки, в каком сейчас состоянии? Есть ли какие-то внутренние лидеры? Или только вот, так сказать, внешние варяги могут как-то выручить этот субъект федерации?
Лично я внутренних лидеров там не наблюдал, к сожалению. Если вот сравнить Калмыкию с другими регионами ЮФО, там Краснодарским краем или Ростовской областью, я имею в виду прессу, там, конечно, присутствует определенный процент независимой прессы, та же советская Калмыкия. Да, мы сегодня говорили о Ларисе Юдиной убитой. Вот эта газета выходит 5000-ным тиражом, что для небольшой листы достаточно неплохо. Но, собственно, гражданских лидеров, заметных, ярких, к сожалению, наблюдать не приходится. То же самое с бизнесом происходит. То есть ситуация та же, что и у Путина, вот с олигархами. То есть при этом режиме вы обогатились и обогащаетесь. Я знаю, какими методами вы это сделали. Я вам помогал, поэтому вы все подо мной. То есть в бизнесе тоже заметных людей нету. Единственное, вот младший брат Кирсана Илюмжинова, Санал Илюмжинов, это, пожалуй, наиболее заметная фигура в бизнесе, но понятно, что это, господи, это его повторение, это его продолжение. К сожалению, здесь я вас ничем обрадовать не могу. Допустим, кто еще в бизнесе? Ну, тот же клан Кичиковых, тоже очень богатые люди в республике. Но опять же, посмотрите, Игорь Кичиков, вот он до недавних пор был министром здравоохранения республиканским, то есть с ним связывают республиканскую сеть аптек под названием «Астарат». Значит, это масштабные поставки там медоборудования, лекарственных средств. Но этим, конечно, не он сам занимается, этим супруга занимается. И еще один человек из этого клана, Олег Кичиков, он тоже считается очень богатым человеком. Сейчас он стал председателем правительства республики. То есть вы сами понимаете, на что похож местный бизнес.
С доктором географических наук Натальей Зубаревич и журналистом Евгением Титовым беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Фонд «Общественное мнение» провел ряд исследований по всей России, пытаясь понять, насколько готовы отдельные регионы к модернизации, к научно-техническим и социальным инновациям, где существуют наиболее благоприятные условия для этого, что мешает внедрению инноваций, что можно назвать идеальными условиями для модернизации и какие возможны толкования самого этого термина. Об этом московские региональные социологи рассказывают Веронике Баде.
В ходе исследования фонд «Общественное мнение» опросил 34 тысячи респондентов по всей России, от Магадана до Калининграда. Социологи отмечают, что самые продвинутые регионы в плане восприятия инноваций – это Москва и область, Санкт-Петербург и Калининградская область, а также Дальний Восток, Архангельская область, Томск, Новосибирск и Пермь. Напротив, в хвосте плетутся те регионы, где практически нет промышленного производства, в частности, российский сельскохозяйственный юг. От чего зависит готовность или неготовность к модернизации? Об этом Лариса Паутова, доктор социологии, директор проектов ТЭРРИ фонда «Общественное мнение».
Инновации создают 3-4% людей, креаторы. А вот 10-15% еще – это инновационная среда, в которой 3-4% варятся, живут и способны что-либо создавать. Так вот, инновационная среда, она различается в регионах. А различается, поскольку разное соотношение науки, бизнеса, производства и, я бы сказала, прогрессивных чиновников, которые чувствительны сами к инновациям, не потому что это вот повестка дня, срочно нужно делать регион инновационным, потому что так сказала партия правительства. правительства, а потому что они сами по себе инновационные личности. Вот такие чиновники, такие губернаторы, замгубернаторов, они присутствуют в регионах, но в разных регионах их соотношение, соответственно, разное.
Вот где, например, они присутствуют?
Допустим, я была в Томске, в Новосибирске. Мне кажется, что там именно сообщество чиновников, которые чувствуют настроение и пытаются примирить науку, бизнес и власть, и создавать техногорода, иноцентры. Вот недавно тоже я была в Свердловской области, там победила тоже вот эта линия инноваторов, которые, во всяком случае, они пытаются что-то сделать, мыслить по-новому, и пришли там люди нового поколения, 35-40 лет, которые, в общем-то, не зашоренные во многом, которые пытаются сделать что-то интересное. Часто они из бизнеса.
А вот если сформулировать, что мешает модернизации, это менталитет российский, это какие-то местные условия или, может быть, воля властей в том или ином регионе?
В комплексе. С одной стороны, это, конечно же, менталитет, который различается по регионам. Просто отношение к переменам, это отношение к образованию, предприимчивость, отношение к власти, у всех все разное. Но, естественно, инновация и модернизация – это не только менталитет, это не только инновационная среда, это прежде всего институты, взаимоотношения между бизнесом, наукой и властью. Если не выстроены между ними отношения, то, соответственно, вот эта субъективная благоприятная почва, она все равно не разродится инновациями. Если власть, бизнес и наука вот этот треугольник не составят, если не будет денег, если не будет мозгов и не будет разумных решений, то никакие награды не будут появляться в этом регионе, на этой земле.
Это была социолог Лариса Паутова. О том, как приживаются инновации в Самаре, я попросила рассказать Владимира Звановского, президента местного фонда социальных исследований.
Я, насколько могу следить за происходящим вот вокруг этой инновации, модернизации на федеральном уровне, то наиболее вот такой известный проект – это Сколково, то есть физическая пространственная локализация исследований в области модернизации новых технологий. У нас в области подобные проекты существуют. Это, скажем, технопарк в Тольятти, который существует просто пока на бумаге, и так называемые бизнес-инкубаторы. Бизнес-инкубатор – это помещение, в котором размещаются предприятия малого бизнеса, в основном те, которые предлагают какие-то технические или организационно-административные, там, информационные новшества. Скажем, создан такой бизнес-инкубатор в Самаре. Но бизнес-инкубатор был создан в старой части города. Оказалось, что расстояние от него до ближайших зданий меньше 15 метров, что категорически запрещено пожарными правилами. И, соответственно, возникает вот сейчас обстоятельство то ли сносить окружающие здания, то ли что-то делать с бизнес-инкубатором. Но и сам пока он тоже не загружен.
В целом, как бы вы определили степень готовности вашего региона к модернизации?
Как, так скажем, кузницу кадров достаточно высокого качества, как место, где достигаются какие-то успехи, в общем, надо сказать, довольно средние.
А как вы думаете, что мешает этому?
Я думаю, что в первую очередь установка на то, что выбирает, какой проект поддержать, а какой отбросить, не рынок, а государство. И, соответственно, оно делает это достаточно долго, неповоротливо и неэффективно. Но главное это то, что это очень долго происходит. Поэтому исследователь и практик, ему проще уехать куда-то, может быть, в другую страну и реализовать там свои задумки, чем ждать решения здесь.
А связано это каким-то образом с установками людей, с той картиной, которая существует в головах, в общественном мнении?
Но это скорее свойственно даже не Самаре, а в целом российскому обществу. И в первую очередь это то, что люди в подавляющем большинстве своем ответственность за то, что с ними происходит, возлагают не на себя, а на внешние обстоятельства. И, соответственно, они ждут каких-то изменений во внешней среде, они пытаются сами изменить эту среду. И нынешний политический режим этому способствует в полной мере.
Таковы наблюдения самарского социолога Владимира Звановского. О ситуации в Калининграде рассказывает Сергей Цыпленков, директор Калининградского социологического центра.
Давайте разделим то, что власти называют модернизацией, и то, что нам представляется модернизацией. Если модернизация как нечто новое, передовое, продвинутое, это одно. этому регион, в принципе, готов. По одной простой причине, по типологии многие жители Калининградской области, это такие буратины, которым все интересно, все внове, они все пытаются внедрять. И порой бывает так, что сначала мы видим то или иное новшество в Калининграде, а потом уже в Москве, в Питере и так далее по стране. Теперь с точки зрения того, что такое инновация в понятии власти. Как мне кажется, инновация для власти – это что-то новое, неважно, хорошее или плохое, просто новое, необычное, другое. И в этом случае внедрение нового, необычного, другого иной раз превращается в некий фарс. Мы уже проходили как бы наши 4 национальных проекта. То, что сделали после этого со школой, с медициной, вот инновация в другую сторону называется. Пытались внедрить хорошее, получилось как всегда. Если с точки зрения действительно внедрения того, что было, приносило пользу, двигало бы, развивало, то тогда, я думаю, что вот те потуги, которые сейчас делает наше руководство, не совсем отвечают, на самом деле, тому, что необходимо. На мой взгляд, инновационное движение возможно при трех главных условиях. Желание власти не препятствовать. Б. Создание экономических условий. И В. Создание организационных условий. На мой взгляд, самое главное – создать экономический механизм, чтобы людям было выгодно заниматься инновацией.
Какие инновации необходимы вашему региону?
Если бы я понимал сейчас, куда и как должен развиваться регион, я мог бы вам, наверное, сказать. Но в силу того, что за последнее время в регионе было минимум 6 программ экономического развития, начиная от транспортного узла, или рекреационного узла, или промышленного узла, или еще какого-то, то есть у нас это сейчас перемешалось вообще все. Поэтому мы сейчас передовой регион по всем экспериментальным программам российского правительства. Вот начиная от ЕГЭ, первых внедрений, и кончая, все инновации, какие только возможны, применяются у нас в регионе.
И как они приживаются?
Да как-то не очень.
Почему? Что мешает?
Как может прижиться инновация, когда перешли на подушевое финансирование, скажем, медицины. При этом величина подушевого финансирования меньше, чем в других регионах. Результат – заработная плата медиков упала, медицинские учреждения сокращаются. Как можно говорить о приживании инноваций, скажем, в переходе на такое же подушевое финансирование в школе, когда для того, чтобы увеличить количество школьников, увеличиваются классы, закрываются другие школы, увеличивается нагрузка на учителей, при этом реального роста заработной платы у основной массы учителей не происходит. Она может приживаться, такая инновация? Да, силовым давлением может. С точки зрения принятия ее, ну, как-то не очень.
Говорил калининградский социолог Сергей Цыпленков. Исследуя готовность к инновациям, социологи прежде всего спрашивали людей, предпочитают они стабильность в жизни или новшество, перемены. Как выяснилось, максимальное количество граждан, предпочитающих перемены, 30%, а больше половины выступают за устойчивость, предсказуемость и сохранение традиций. То есть большинство населения довольно консервативно. Каковы перспективы модернизации в российских регионах? Какие возможны толкования самого этого термина? Об этом я побеседовала с политологом Николаем Петровым, экспертом Московского центра Карнеги.
На мой взгляд, принципиально, когда мы говорим о модернизации, обращать внимание не на то, где могут появиться какие-то изобретения и ростки модернизации, а на то, где эти изобретения и ростки могут и способны выжить. И вот тут, мне кажется, мы приходим к тому, что если в разных регионах возможно в разной степени появление вот этих ростков, то выживание их, оно невозможно практически нигде и требует существенных усилий в масштабах всей страны. Если иметь в виду модернизацию в широком смысле, как не просто появление изобретений, а как доведение этих изобретений до массового продукта, что, на мой взгляд, невозможно усилиями региональных властей. Мне кажется, модернизация в широком смысле – это то, что возможно лишь в масштабах всей страны, а если это будет создано, если будет создана, соответственно, правовая и бизнес-среда, то тогда уже не важно, в каком конкретно регионе появилось конкретное изобретение, важно то, что это изобретение не умрет, как они умирали многие десятилетия, а станет действительно каким-то элементом общей модернизации экономики страны.
Как вы понимаете слово «модернизация»?
Я понимаю слово «модернизация» как переход от старой индустриальной модели экономической, модели хозяйственной и модели политической к принципиально новой модели, где базой для развития служит не только и не столько сырье, как это мы видим сейчас, сколько интеллектуальный продукт. Создается среда, в первую очередь среда и спрос на инновации. инновативные экономические продукты. Это главный элемент. Не предложение, а спрос. Ведь и в советское время мы всегда говорили о том, что наша наука должна производить какие-то замечательные новые современные продукты. И главная проблема тогда и сейчас заключалась не в том, что наука эти продукты не производила, а в том, что экономическая модель не способствовала тому, чтобы в этих продуктах была заинтересована реальная экономика, чтобы бизнес искал и находил и использовал вот те изобретения, которые появляются.
А что нужно делать, чтобы приживались инновации, чтобы шла модернизация страны?
Экономическая модернизация невозможна в отрыве от политической. И нормальную конкуренцию в экономике мы не можем получить до тех пор, пока у нас нет конкурентной среды вообще и конкуренции в политике. В первую очередь для модернизированной экономики нужен свободный человек и нужна среда, которая способствует не просто конкуренции, а победе в этой конкуренции наиболее инновативного, наиболее современного, наиболее модернизированного продукта.
Так думает политолог Николай Петров. Итак, фонд «Общественное мнение» исследует регионы на предмет того, где более благоприятны условия для модернизации. Между тем, некоторые эксперты в принципе ставят под сомнение возможность глубоких социально-экономических перемен в стране, пока в ней не изменится политическая система.
О том, что мешает внедрению инноваций и модернизации российских регионов, рассказывала Вероника Баде. Я еще раз напомню, что на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru появилась новая авторская страница программы «Время и мир». Это не только тексты и звук программы за предыдущий день. Это возможность общаться, это возможность узнать больше. Из наших специальных проектов есть проект «Российские регионы» с интерактивной картой и «Иран» с интерактивными схемами управления этим государством, а также его ядерных арсеналов. Svobodanews.ru. Авторские программы «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Сложный этап внутриполитической жизни Киргизии между референдумом и парламентскими выборами обсуждаем с лидером партии «Республика» Амурбеком Бабановым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мой муж и его администрация делают все, что в их силах для
прекращения. Состояние здоровья некоторых раненых врачи в больнице оценивают.
Мистер Амири находился в США по собственной воле и может...
Солдаты были убиты военнослужащим афганской национальной армии.
Кубинские политзаключенные, получившие свободу, и их родственники смогут сами решить,
где им жить. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».